доктор Тед Хильдебранд, OT History, Lit. И теология, лекция 12. Символ авторского права 2020-го, доктор Тед Хильдебранд. Это доктор Тед Хильдебранд в своей книге «История, литература и теология Ветхого Завета». Конечно, лекция номер 12, «Язвы и скиния в книге Исход». А предварительный просмотр экзамена с 0 часов до 3 часов 14 минут. Класс, давайте начнем. Нам сегодня предстоит немало сделать. Четверг у вас, ребята, у меня экзамен. Я отправил вам информацию об обзорных сессиях и учебных пособиях. Так. У вас должно быть это. Похоже, на последнем занятии мы как раз пройдем исход. Вопросы Левита там не будут. Все кончено, как бы далеко мы ни зашли. Во многом это будет множественный выбор, вероятно, около 80 множественный выбор. Будет пара стихов на память. Затем эссе, интегративное эссе, в котором вам придется собрать все воедино. Это не то, ради чего действительно можно учиться. Эссе будет в основном состоять из трех пунктов на обороте. Листа бумаги. Как написать эссе? Позвольте мне просто сказать, что в этом классе вот как. Ты делаешь это. У вас есть введение, пункт 1, 2, 3, заключение. Введение вы представляете. Затем вы развиваете свои три пункта или около того, а затем свой вывод вы завершаете тем, к чему пришли. Это основная структура. Эссе. Вы поместите его на обратную сторону листа для ответов. Питер спросил, много ли вопросы для выбора будут взяты из онлайн-викторины. Нет. Это будет из класса. Лекции и учебные пособия из ваших конспектов. Там не будет никаких. Из прочего. Мы сделали это в викторине, так что это будет совершенно по-другому. Есть ли какие-нибудь другие вопросы или комментарии? Хорошо. Давайте начнем со слова молитвы, а затем мы получим загляните в книгу «Исход» и постарайтесь закончить исход сегодня. Давай начнем. Отец, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты великий Искупитель и что Вы выкупили свой народ из страны рабства. Вы освобождаете их и... Ты провел их через пустыню. Мы молимся, чтобы Вы могли дать нам сердце, которое следует. После того, как Вы внимательно и не бунтуете, как это часто делали израильтяне, когда Вы благословляли их манной, когда Ты благословил их водой, когда Ты благословил их мясом в пищу. Мы молимся, чтобы Вы помогли нам осознать Вашу доброту и Вашу милость к нам и от. От.
Machine translated by Google. Two.
Благодарное сердце хвалить Тебя, следовать за Тобой и быть послушными Твоему Слову. Мы молимся. Вы могли бы помочь нам, когда мы сегодня пройдемся по некоторым трудным вещам в Твоем Слове. Дать нам понимание в них. Больше всего мы благодарим Тебя за Иисуса, нашего пасхального Агнца. В Его драгоценное имя мы молимся. Аминь. Б. Имена. Яхве и Эль-Шаддай с 3 часов 15 минут до 4 часов 49 минут. Хорошо, давайте начнем здесь. В прошлый раз мы поднимали вопрос в конце урока, и мы не ответили на вопрос. Это исход 6.3, где сказано «Я явился». Авраам, Исааку и Иакову как Богу Всемогущему. Слово «Бог Всемогущий», «Бог» — это будет что-то на иврите, ребята, вы знаете, что это такое. Яхве будет. В переводе «Господь» это будет Яхве слэш Иегова. Когда там написано «Бог», это обычно Эл или Элохим. Тогда «Бог всемогущий» — это Эль-Шаддай. Итак, Эль-Шаддай, он говорит, Авраам, Исаак, а Джейкоб знал меня как Эль-Шаддай. Но сказано, но именем моим Яхве не сделал, познакомься с ними. Поэтому имени Яхве они не знали. Однако, когда вы переходите к Бытию, глава 49, стих 18, вы видите Иакова. Благословляя своих детей, и говорит, «Я жду твоего избавления, Господи, или о Яхве». Итак, Иаков знает имя Яхве и благословляет детей своих во имя. Яхве. Однако в исходе говорится, что Авраам, Исаак и Иаков не знали этого имени. Так. Очевидно, кажется, что существует это напряжение, это противоречие между тем, что говорит исход, что патриархи не знали имени Яхве, а бытие, где говорится «нет», знал. Джетпи, критическая теория источников, с 4 часов 50 минут до 10 часов 27 минут. Теперь критики ухватились за это и говорят: посмотрите, что у вас в Библии есть разные источники, и эти разные первоисточники противоречили друг другу. Когда? Редактор собрал эти исходные документы вместе, он не сглаживал текст, чтобы позаботиться. Это противоречие. Таким образом, это становится известным как источник критического взгляда на текст, и я просто хочу его разместить. Поэтому они предположили, что Моисей ничего не писал. Этого материала. Первое, что они предполагают, это то, что Моисей не писал ничего из этого, я. В 850 году до нашей эры жил писатель, который предпочитал имя Иеговы. Они называют этого писателя, который предпочитали имя Иеговы, источник Джей. Итак, это автор буквы Джей, и ему нравится это имя.
Machine translated by Google. 3.
Иегова, когда он пишет? Он пишет это около 850 года до Н.Э. На какие две даты вам нужны этот класс до сих пор? Аврааму 2000-го, а кто 1000? Дэвид. Итак, если я скажу 850 год до Н.Э. вы, это после времен Давида примерно на 150 лет. Могло ли это тогда быть? Написанное Моисеем? Нет. Моисей был на 400 лет раньше Давида. Итак, это говорит о том, что прошло 150 лет. После Давида, что этот Джей-писатель пишет кое-что из этого пятикнижия. Он предпочитает имя Иегова. Теперь, спустя 100 лет после источника Джей, появился источник Е, и он отдает предпочтение источнику Е. Имя Элохим. Что такое имя Элохим, как оно переводится в вашей Библии? Это переводится как «Бог» и как «Эл», так и Элохим могут быть переведены как «Бог». Господи, как они. Переводить Иегову в своих Библиях. Господин. Это имя Яхве или Иегова, когда вы. В ваших Библиях заглавными буквами написано «Господь», что означает, что это имя Яхве. Делает это имеет смысл. Итак, Иегова и Элохим — это два писателя, которые пишут. Что происходит, кто-то приходит, берет этот документ Джей и документ И и кладет их. Вместе. Но когда они это сделали, они не увидели, что эти два стиха противоречат друг другу. Другое, и вот это и есть то, что называют швом между этими документами. Они поставили этих двоих документов вместе, и тут стык, где ошибка, противоречие. Между двумя документами, вместе взятыми. Затем происходит следующее: у вас есть еще один документ, и это Второзаконие. Он пишет книгу Второзаконие. Второзаконие записано в этой критической теории около 620 года до Н.Э., то есть в то время, когда царь Иосия находит книгу закона. Критики скажут, что он на самом деле не нашел ее, но была ли она написана или была написана незадолго до того, как он стал королем. Итак, дефтерономист несет ответственность за написание книги Второзакония. И, наконец, пописатель. Пописатель, писатель-священник. Много раз это будет. Быть связанным с Ездрой, священником после изгнания, кей. 500 года до Н.Э. Когда вы смотрите на Пятикнижие, а в Пятикнижии много священнического. Священнические вещи были бы книга Левит, как приносить жертвы, как устраивать пиры и тому подобное. Итак, священнический писатель вложил все эти священнические подробности. Затем около 450 года до Н. из этих четырех документов было составлено пятикнижие. Это называется теорией Джетпи. Вы понимаете, почему это называется теорией Джетпи? И эти.
Machine translated by Google. 4.
Это были документы, которые, по словам критиков, были написаны, а затем скомпилированы под имя Моисея. Следовательно, то, что мы имеем в Библии, на самом деле было написано вовсе не Моисеем. Теперь вопрос, это то, что говорит Библия, или это все теоретическое предположение, что они помирились? Да, это теоретическая гипотеза, которую они выдвинули. Находили ли они когда-нибудь один документ J или один документ E или один документ D? Находили ли они когда-нибудь какой-либо документ или веские доказательства, подтверждающие это? Ноль. Так что это все чисто теоретически. Он был придуман в 19 веке человеком по имени Юлиус Вельхаузен и был принят в 20 веке. Если бы вы, ребята, сидели в университетском контексте, они бы предположили это. Теория. Вероятно, они перейдут к каким-то другим вещам, но это будет считаться. Подчеркивая большую часть работы в университетах. По сути, это критическая теория, которая преподавал везде. Кстати, противоречит ли это тому, что говорит Писание? Говорит ли Писание, что Моисей действительно записал это? Да. Библия говорит, что Моисей записал это. Мы дали вам ссылки на то, что Моисей написал Бытие. Итак, написал ли Моисей всю книгу Второзакония? Нет, потому что он мертв в конец книги, поэтому он не может этого написать. Но кто следует за Моисеем? Джошуа. Так. Заполняет ли Иисус Навин остальную часть жизни Моисея? Это не очень сложно предложить, так как это они все время работали вместе. Итак, это теория Джетпи. Теперь вы говорите, хорошо, Хильдебранд, как ты решил проблему? Почему кто-то говорит, что Авраам, Исаак и Иаков не знали имени Яхве? Что я? Так, это теория Джетпи. Предполагаю, что эта теория, кстати, проста, и по мере продвижения сюда она более сложной. Таким образом, эти источники Джетпи движутся от простого к сложному. Какая еще теория идет от простого к сложному? Он построен по эволюционной модели. Это в основном тоже играет с дарвинизмом. Вы знаете, что у эволюционного подхода есть плюсы и минусы. Структуру, но они как бы встроили это в теорию источников. Предлагаемое решение проблемы исход 6, 3 из 10 часов 28 минут до 12 часов 25 минут. Вот как я смотрю на это с точки зрения решения. Там сказано, Авраам, Исаак, Иосиф не знал меня по имени Яхве. Теперь вы говорите, подожди, Авраам. От простого к сложному. Какая еще теория идет от простого к сложному? Он построен по эволюционной модели. Это в основном. Не знал имени Иегова. Подожди, Хильдебранд, возвращайся в Эблу, это 400.
Machine translated by Google. 5.
За годы до Авраама в Эбле упоминается имя Яхве. Судя по всему, имя Иегова было известно за 400 лет до того, как жил Авраам. Так это говорит, что он не знает имени или не знает значения имени. Что я? И Авраам. От простого к сложному. Какая еще теория идет от простого к сложному? Он построен по эволюционной модели. Это в основном. Я предполагаю, что Бог говорит следующее, они знали меня как Эль-Шаддай, и я пришел к ним. И я обещал Аврааму, и я обещал Исааку, и я обещал Иакову, и я был великим. Обещающий в книге Бытия, я обещал все это. Ты, Моисей, собираешься. Знай меня как Яхве, потому что сейчас я покажу тебе, что я хранитель завета. Вы увидите, как я сдержу свое обещание. Авраам, Исаак и Яков знали меня как создатель обещаний. ты, Моисей, узнаешь мое имя Яхве, что я Бог, который держит свои обещания. И вы увидите, как я выполняю свои обещания, данные Израилю. Я иду, чтобы освободить Израиль из земли египетской, и я приведу их в землю обетованную. Дай им землю, которую я обещал их отцу Аврааму. Итак, здесь говорится не то, чтобы они не знали имени, они знали имя, но они не знали значение имени. Они видели, как Бог давал все эти обещания, но никогда не видел, как Бог исполнил все эти обещания. Теперь, в исходе, Иегова/Яхве объявляет: «Моисей, ты увидишь, как я сейчас выполню свое обещание. Я собираюсь вытащить их и приведите их в землю обетованную». Итак, вы видите разницу. Они не сделали. Знали значение имени, знали, как произнести имя. Теперь Моисей собирается увидеть исполнение обещания. Отрывок «Кровавый жених» с 12 часов 26 минут до 16 часов 43 минут. Что же происходит с Сепфорой? В конце 4 главы Моисей собирается, Бог говорит: «Моисей, вернись в Египет и избавь мой народ, выведи его оттуда». Так. Моисей возвращается и на обратном пути сталкивается с чем-то. В главе 4.24ff говорится следующее. «На дороге встретил Господь Моисея на ночлеге и хотел было убить его. Сейчас кто тот он, которого собирались убить? Был ли это Моисей или сын? Настоящий». Иврит там несколько двусмысленен. Там написано «он», но вы не знаете, кто этот «он» является. Это ребенок или Моисей? Итак, он хотел было убить его, но Сепфора, вот что. Птица, жена Моисея, взяла кремневый нож, отрезала крайнюю плоть сына и прикоснулась ноги Моисея с ним. «Несомненно, ты для меня жених по крови». И Господь позволил ему.
Machine translated by Google.
6.1. Что здесь происходит? Интересно, она себе крайнюю плоть отрезает сына, и она коснулась им ног Моисея. Теперь мне следует быть немного честным с тем, что означает слово «ноги». Вы знаете, что такое эвфемизм? Эвфемизм — это когда ты хочешь сказать что-то, чего нет. Уместно, поэтому вы делаете эвфемизм и говорите что-то еще. Поэтому, когда кто-то умирает, вы говорите «он умер», или вы говорите «он скончался», или «он ушел, чтобы быть с господин». Если они скажут «они пошли к Господу», вы скажете «а, хорошо». Если бы они сказали тебе «он умер», это не так уж и хорошо. Итак, вы видите эвфемизмы со смертью и плохими вещами. Слово «ноги» на иврите также может означать мужские половые органы. Теперь я не хочу, чтобы ты пролистните Библию и скажите, Хильдебранд говорит, что слово «ноги» всегда означает мужской пол. Гениталии. Итак, каждый раз, когда вы видите, Иисус омыл ноги ученикам, и вы говорите «святая корова», вы понимаете? Мне придется отступить от этого, извини. Я не должен. Использовал это в качестве примера. Он говорит, они снимают сандалии, неужели ясно? Что на твоих ногах сандалии? Но я вам говорю, что их около 2 или 3 отрывка в Священном Писании, где слово «ноги» используется, вероятно, для обозначения чего-то еще. Кто-нибудь помнит книгу Руф? Руф приходит с Воозом и обнажает ноги. Там же вам придется задать и другие вопросы. Это один из этих отрывки. Связано ли это с обрезанием? Итак, люди предполагают, что она обрезает своего сына, берет у него крайнюю плоть и прикасается к ногам Моисея. Вы видите символика там от сына к отцу. Но все, что я говорю, это то, что этого не происходит. Очень часто, в Писании это встречается очень редко, но встречается. Я пытаюсь быть честным с вами, ребята. Итак, прежде всего, на кого напал Бог? Напал ли Бог на Моисея или был его сыном? Напали. Этот текст несколько двусмысленен. Почему Бог напал на него, кто бы это ни был? Тогда возникает третий вопрос, есть ли подобные истории в Писании? Делает. Кто-нибудь помнит историю Валаама? И Бог говорит Валааму, хорошо, ты можешь идти. Помните, он пойдет, говорит Валак, Валаам, я заплачу тебе денег, чтобы ты спустился и прокляни за меня Израиль. Сначала Бог говорит, не ходи с ним, этот парень тебя заберет.
Machine translated by Google. 7.
Прокляни Израиль. Парень возвращается и говорит, эй, я дам тебе все, что ты хочешь, если ты. Сойдя и послужи мне. Поэтому Бог говорит, хорошо, Валаам, ты можешь идти. Итак, Валаам идет. И что происходит? Приходит ангел с мечом и собирается убить Валаама по дороге. Вниз. Итак, вы говорите, подождите минутку, Бог велит ему идти, но этот ангел противостоит ему. Итак, вы понимаете, что Бог велит кому-то идти, но возникает сопротивление. Посредством. Кстати, это то же самое, что ты видел с Джейкобом. Иаков призван вернуться в Израиль. Когда он возвращается в Израиль, этот ангел Господень встречает его и борется с ним. И выставляет бедро. Ты получишь это, вернись и отправься в страну, которую я тебе покажу, а потом. Вы получаете это сопротивление от Бога. Кажется, здесь и там есть похожие шаблоны. Разные взгляды на это. Три подхода к отрывку «Кровавый жених» с 16 часов 44 минут до 23 часов 57 минут. Я хочу предложить три способа, разработанные тремя людьми, которые внесли свои предложения. Здесь. Первый, парень по имени Бревард Чайлдс, он учился в Йельском университете, и я предполагаю, что... Он сейчас на пенсии. Он был стар много лет назад. Он великий знаток Ветхого Завета из... Йельский университет. Он говорит, что мальчик был болен, и это Бог поразил мальчика. Он, это не Моисей, это мальчик. Мальчик заболел, а потом мальчик. Обрезание, и мальчик поправился. Это так называемая этиологическая история. Делать. В разных культурах есть разные истории, объясняющие, почему они поступают определенным образом. В разных культурах будут разные истории. Например, если кто-то чихнул в классе. Ты сказал что? Будьте здоровы. Есть ли истории, объясняющие, почему вы говорите «будьте здоровы»? В разных культурах есть разные вещи. В культуре Массачусетса я узнал, что я. Меня трижды протаранили сзади моей машины, когда я приехал сюда. Три раза кто-то. Меня сзади. Я остановился у знака «стоп», и бац, меня ударили сзади. Я останавливаюсь на... Еще один знак и бац, меня ударили в тыл. Через некоторое время я узнал, что... Есть ли люди в... Массачусетс крутит знаки остановки. Да, они делают. У меня разбилась задняя часть моей машины. Потому что я не повернул знак «стоп», и они просто врезались мне в спину. Так. Вопрос, я получил подсказку через некоторое время. Я не из этого района, и что мне теперь делать? Посредством. Кстати, я не говорю, что вы, ребята, как студенты колледжа, должны это делать. Полиция любит выбирать студентов колледжа, поэтому, когда вы подойдете к знаку «стоп», остановитесь. Все, что я тебе говорю, это то, что...
Machine translated by Google. 8.
Люди катают здесь знаки «стоп». Почему же люди катаются по знакам остановки в Массачусетсе? Кто-то рассказал мне эту этиологическую историю, почему их катают. Потому что зимой снег. Здесь проблема. Если вы остановитесь зимой, что произойдет с вашей машиной? Оно застревает. Так. Вы крутите знаки «стоп», а потом они делают это круглый год. ты видишь, как это. Было похоже на сказку, которую рассказывали, чтобы объяснить какое-то явление. Итак, предполагается, что здесь история рассказывает нам, почему Моисей делает. Обрезание. Итак, это этиологическая история, утверждающая, что именно поэтому мы делаем обрезание. Бог чуть не убил ребенка Моисея, его обрезали, его пощадили, и именно поэтому евреи делают. Обрезание. Такая сказка называется этиологической сказкой. Теперь второй взгляд сделал Уолтер Кайзер. Уолтер Кайзер был президентом. В течение некоторого времени учился в семинарии Гордона Конвелла. Он великий знаток Ветхого Завета. Евангелист тоже. Он говорит, что Моисей был болен, когда Бог поразил его. Это был Моисей, и мальчик был обрезан. Суть истории в послушании. Моисей не обрезал своего сына, и поэтому Бог призывает Моисея сказать: «Если ты собираешься возглавить мой народ, ты должен быть мне послушен». Лидер должен быть послушным, как образец для людей, находящихся под его началом. Поэтому он говорит: «Моисей, ты должен быть покорный мне и своему сыну, не так». Вот вторая причина, по которой я как бы поддерживаю предложение Кайзера. Некоторые люди предполагают, что сына Моисея нужно было обрезать, потому что вы помните Пасха. Кто умирает на Песах? Первенец сын. Если его сын не был обрезан, может ли его сын останется и съест Пасху? Или его сыну придется выйти за дверь с кровь на нем, потому что сын не обрезан? Если сын за дверью, что происходит с этим сыном? Он мертв. Итак, Бог говорит: «Моисей придет». В другой ситуации обрежьте своего ребенка, чтобы он мог есть Пасху вместе с вами и не был выгнали. Так что это может быть похоже на предчувствие, что он позаботится об этой проблеме. Кстати, этот аргумент является предположительным. Говорит ли это библейский текст? Нет, это предположение. В моей части. Я просто думаю, что в этом может быть доля правды. Итак, это Уолтер Кайзер, подчеркивая послушание. Так почему же тогда Сипфора так разозлилась? Цепора на самом деле очень злится.
Machine translated by Google. 9.
И оказывается, что Ален Росс говорит, что Моисея сбили с ног, а мальчика обрезанный. Что мне нравится в кровавом аргументе Росса о женихе, так это то, что он объясняет, почему Сипфора была так разгневана. Ален Росс предполагает, что Сипфора привыкла к подростковое обрезание. В некоторых культурах подросткам делают обрезание. Что такое? Проблема с тем, чтобы быть парнем. Ну, есть несколько проблем, но одна из проблем с быть парнем, когда девочка достигает определенного возраста, ее тело сигнализирует о девушке-женщине. Изменять. И в ее теле определенно что-то происходит. Во многих культурах мальчики. Для мужчин переход является проблемой. В некоторых культурах такие вещи, как бар-мицва, используются для обозначения. Когда мальчик становится мужчиной? Это звучит как довольно хороший вопрос. Когда мальчик? Мужчина? Вот чего я боялась, некоторые женщины говорят: никогда. Есть часть. Мальчик, который останется со всеми нами, по крайней мере с этим мальчиком, а я теперь старик. Итак, поскольку в культуре есть эта проблема, особенно с мужчинами, находящимися в переходном возрасте. В зрелом возрасте некоторые культуры будут использовать подростковое обрезание как своего рода ворота или обряд посвящения. После того, как мальчику сделали обрезание, его принимают во взрослую жизнь. Сообщество. Итак, Сипфора привыкла к юношескому обрезанию и не привыкла к неонатальное обрезание. Неонат означает обрезание ребенка. Поэтому, когда ей придется сделать обрезание, Ребенок, который не готов к взрослой жизни, она очень, очень расстроена из-за Моисея. Это отвратительно. Обрезать ребенка с ее точки зрения. Кто бы мог сделать такое с невинным ребенком? Я говорю вам, что сейчас лучшее время в жизни, чтобы сделать это. Но в любом случае, поэтому она получает. Очень расстроена, кстати, в повествовании Сипфора, птица-госпожа, летает ли она? Прочь. Она ушла, когда Моисей был в Египте. Где Сипфора? Ей некуда. Быть найденным. Мириам здесь, а Аарон там, и люди там. Сипфора много. Люди думают, и я бы с этим согласился, похоже, вернулась к отцу. Иофор, священник Мадиамский на Синае. Итак, она фактически возвращается и оставляет Моисея в качестве. Результат этого. Она расстраивается и уходит. Поэтому в тексте она не фигурирует, она ушла за. Этот. Мне нравится эта интерпретация, потому что она объясняет гнев Сипфоры и то, почему она могла. Левый. Опять же, это несколько предположение, но я думаю, что оно имеет смысл во многих деталях.
Machine translated by Google. 10.
Дата исхода с 23 часов 58 минут до 24 часов 28 минут. Итак, когда Моисей пересек Красное или Тростниковое море? Дата исхода. Одна из самых горячо обсуждаемых тем в книге «Исход». Когда мы пройдем через это на уровне колледжа, вы должны знать, что ведутся огромные споры по поводу раннего дата и поздняя дата исхода. Я пройдусь по аргументам, а затем. Мы проведем анализ этого. Итак, будут большие дебаты о том, когда это произошло. Моисей покидает Египет. Ранняя дата 1445 года до н.э.
24:29-30:13.
Прежде всего, я хочу назначить вам раннюю дату. Раннее свидание, с которым встречается большинство людей. Около 1445 года до н.э. 1440 года называется теорией ранних дат. Откуда у них раннее свидание? От. Они взяли это из Библии, в 3 царств 6, 1 говорится об этом, и вы должны быть в состоянии выяснить это. За 480 лет до 4 года Соломона Моисей вышел из Египта. Итак, вы не знаете дату Соломона, но чью дату вы знаете? Давид, тысячный год до н.э. Соломон был до или после Давида. Соломон был сыном Давида, поэтому, когда наступит его сынок, они обычно приходят после. Итак, у нас есть тысяча Давида, теперь мы опустились до 960. Если вы возьмете 480 и добавите это к 965, вы получите дату 1445 года до н.э. Делать. Видишь, откуда они это берут? Давид, тысячный год до н.э. А Соломон, сразу после этого, около 30-го года или через 40 лет после этого, и вы возьмете 480 лет до 4-го года Соломона, тогда это возвращает вас примерно в 1445 годе до н.э. Итак, Писание говорит нам об этом 480-летнем периоде, но не только в книге царств. В книге судей 11 часов 26 минут и Фай, судья. Помните, мы говорили, что это Джордан. Галилейское море, река Иордан, Мертвое море. Вы, ребята, Израиль, и вы, ребята, Средиземное море. Ифай здесь сражается с аммонитянами и рассказывает аммонитяне, моя семья владела этой собственностью уже 300 лет. Теперь это говорит ты что-нибудь? Он говорит, моя семья владеет этой территорией уже 300 лет. Когда эта территория будет приобретена? Под Моисеем. Когда живет Ифай? Ифай-а. 1100 года до н.э. Поэтому, если Ифай говорит, что моя семья владеет этим домом уже 300 лет, а это 1100 год до н.э. К какой дате это тебя возвращает? 300 плюс 1100 вернет вас обратно в 1400. Итак, эти. Два стиха из священных писаний, похоже, подтверждают эту раннюю дату, и это хорошо.
Machine translated by Google. 11.
Сейчас здесь находится стело Мирнептаха. Прежде всего, что такое стело? Что такое надгробие выглядит как? Надгробие — это камень обычно толщиной около 6 дюймов с закругленными углами. Об этом максимуме. Стело похоже на надгробие, только ее высота около 6 футов. И происходит то, что они сделаны из камня. Те, кого мы видели, были около 6 футов ростом и 4 толщиной в дюймы. Они были сделаны из камня. Они вырезают что-то в скале. Я великий. Фараон Египта, и все кланяются и целуют мне ноги. Поэтому они вырезали нас впереди этой стелы, сзади, иногда по бокам. И это называется стела. Вы научитесь читать эти стелы, и они расскажут вам историю. На стеле. От Мирнептаха говорится, и мы знаем, что Мирнептах датируется примерно 1200 годом до нашей эры, там говорится, что Израиль был на земле. Если Израиль разбивает палатку на земле в 12.00, то они должны иметь вошел в него раньше. Таким образом, дата 1445 года хорошо соответствует тому, что Израиль был заселен на земле в 12 часов, а они пришли в 14 часов и успели успокоиться. Так это Мирнептах. Стела в подтверждении этой ранней даты. Наконец, письма Амарны. Эти буквы действительно аккуратные. Они написаны на аккадском языке. Письма Амарны, что это такое? Прямо здесь находится Иерусалим. Иевусеин, или ханаанский парень, который является царем Иерусалима, пишет фараону, и у нас действительно есть копии этих писем. Эти письма датируются 1400 годом до нашей эры. Авихева Иерусалимский пишет египетский фараон и говорит: «Фараон, почему ты не хочешь нам помочь?» «Я спрашивал тебе за помощью. Эта группа под названием Хабиру окружает нас и подавляет нас. И нам нужна твоя помощь, фараон. Почему ты не поможешь? Я писал тебе раньше, но ты мне не помогаешь. Эти Хабиру приходят повсюду. Что теперь?» Это немного похоже. Хабиру звучит как иврит и в прошлом некоторые. Ученые пришли к выводу, что Хабиру были евреями. Не делай этого. Это неправильно. Хабиру гораздо более крупная группа, чем евреи. Есть Хабиру по всей Месопотамии, что группа Хабиру очень велика, возможно ли что? Евреи были типом или подмножеством Хабиру. Хабиру изображались более похожими на цыгане, которые переезжают с места на место, и они приходили сейчас этими ордами странствуя и захватывая землю. Царь Иерусалима просит фараона о помощи. Почему фараон не поможет ему? Возможно ли, что фараону просто подрезали хвост?
Machine translated by Google. 12.
Исход, и он говорит, что я больше не связываюсь с этими евреями. Эти амарны. Буквы, похоже, соответствуют дате 1400 года до н.э. Вот почему я бы назначил это раннее свидание. Поздняя дата исхода, 1260 года до н.э.
30:14, 39:58.
Некоторые из моих хороших друзей придерживаются так называемой поздней даты. У них есть привилегия ошибаться, если они этого хотят. Нет, на самом деле они могут быть правы, а я могу ошибаться. Это один из тех вопросов, в которых я не уверен. Я думаю, что прав, но я понимаю, почему. Они говорят то, что говорят. Поздняя дата датируется примерно 1260 годом до нашей эры. Итак, у вас есть ранний. Дата окей. 1440 года до н.э. и поздняя дата к. 1260 – это большой аргумент. Первый. Самый сильный из их аргументов, по их словам, Это исход 1,11. Там сказано, что израильтяне построили два города. Один называется Пифом, другой — Рамзес. Город Рамсес, вероятно, был построен в чью честь? Рамзес. Рамзес II, самый крупный Рамзес, датируется примерно 1200 года до н.э. Так что если бы они построили город, то именно этому Рамсесу. Кстати, вы, ребята, вы когда-нибудь видели фильм «Десять заповедей»? Фараон в десятке. Заповедей с лысиной, звали его Юл Бриннер. В любом случае, он играет Рамзес. Итак, в фильме «Десять заповедей» какую дату они взяли, покойный? Дата или ранняя дата? Они взяли позднюю дату и сделали Рамсеса фараоном. Каким образом Библия когда-либо сообщает нам имя фараона? Никогда этого не происходит. На самом деле это соответствует ранним записям до тысячного года до н.э., потому что до тысячного года до н.э. обычно не называли фараон. После этого периода его стали называть фараоном Нека, Шишаком или как-то так. Рамсес здесь в исходе 1,11 говорится, что они построили город в честь Рамзеса, поэтому дата 1200 года подходит лучше всего. Уровень горения в Лахише является еще одним аргументом в пользу поздней даты исхода. Что? Уровни ожога. Для начала нам нужно немного заняться археологией. Итак, вы уходите от Гордона. Колледж, вы собираетесь работать над Ашкелоном с ребятами из Уитона. Ты собираешься. Иди копай тел. Что такое тел? Это городской холм города, расположенный слоями поверх городов. Это как? Слоеный пирог. А теперь, кстати, где ты? Позвольте мне использовать Иерихон в качестве примера. Первый из. В общем, если вы собираетесь построить город в древнем мире, что вам нужно в первую очередь? У вас должна быть вода. Собираетесь ли вы построить город в пустыне? Нет. Ты собираешься построить его у источника или колодца? Все города находятся рядом с источниками или колодцами, потому что у вас есть.
Machine translated by Google. 13.
Должна быть вода. Теперь, когда у вас есть вода, давайте займемся Иерихоном. В Иерихоне есть такой огромный. Весна. Ваш город начинается на уровне земли. Вы строите стену вокруг своего города, а затем... Куда ты складываешь мусор? В мусорную корзину и выносят. Хорошо, теперь мы... Говорим о 8000 году до нашей эры, куда ты складываешь мусор? Люди выбрасывают свой мусор вроде как... Массачусетс, они просто выбрасывают мусор на улицу. Так что же происходит? Они бросают... Мусор на улице, кстати, песок в город заносит. И вот вдруг. Город имеет тенденцию делать что? Мусор, еще мусор, 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 город застраивается. Итак, в теле Иерихона все началось ровно на земле, но к тому времени, когда оно закончилось, его уже 75 футов высотой сейчас. Высота 75 футов, и это слой за слоем городов разного возраста. Теперь давайте побудем археологами. Вы стоите на вершине 75-футового холма. Что? Ты хочешь сделать? Вы хотите его выкопать. Итак, что вы делаете? Вы в основном получаете 10 на 10. Фут квадратный, и что тогда вам нужно? Тебе нужны рабы, поэтому ты идешь в Гордон колледж. И других колледжах и сказать, разве ты не хотел бы стать археологом? И ты действительно сможешь. Изучай археологию. Итак, вы идете туда, и они превращают вас в рабов. Вы в конечном итоге копаете квадраты 10 на 10 футов, и вам дают зубную щетку, чтобы выкопать все это. Почему? Они хотят, чтобы ты пользовался зубной щеткой. Они не хотят, чтобы вы что-нибудь сломали, и делают это. Все должно быть записано по мере продвижения по слоям, которые нужно записать. Каждую мелочь и фотографировать. Теперь вы копаете этот квадрат площадью 10 футов и спускаетесь вниз. Не могли бы вы? Скажите, что грязь имеет определенный цвет. Внезапно вы попадаете на определенный слой и грязь. Весь черный и копоть. Итак, у вас там 6-дюймовый слой сажи, что вы думаете? Немедленно. Я думаю, что на самом деле у этого парня была дровяная печь, и она вышла из-под контроля, и... Он сжег его дом. Возможно ли, что этот парень сжег здесь свой дом? Сейчас. Предположим, мы начинаем копать там, и когда мы добираемся до того же слоя, мы натыкаемся на этот слой сажи. Кстати, не испачкает ли сажа почву? Это испачкает почву. Мы спускаемся на определенный слой. И бум, у нас появился еще один 6-дюймовый слой сажи. У нас там слой сажи и сажа. Слой здесь. К какому выводу я сейчас прихожу? На этом слое город сгорел. Это то, что называется ожоговым слоем. И это то, что называется тел. Тело — это город. Курган, а затем археологи раскапывают его. Кстати, чем больше они копают, так это.
Machine translated by Google. 14.
Стать старше или моложе. Чем больше копаешь, тем старше становится. Затем вы пытаетесь встречаться с вещами. С датировкой углерода 14, с датировкой керамики, с датировкой материальных остатков, попробуйте датировать. Вещи на каждом уровне, когда вы копаете вниз. Они обнаружили, что имеются слои ожогов, свидетельствующие о том, что город Лахиш был сожжен около 1200 года до н.э. На самом деле его нашли в нескольких городах Палестины около 1200 года. И что тогда означало бы, что, возможно, Джошуа пришел и обкурил несколько городов и... сожгли их? Поэтому некоторые люди предполагают, что это Джошуа сжигает все дотла. Около 1200 года до н.э., что соответствует 1200 году исхода. Ты видишь, как это? Аргумент идет. Кстати, археология действительно замечательная вещь, но жарко и сухо. И это много работы. Почему вы хотите поехать в Ашкелон? Так это потому, что там есть пляж. Прямо по соседству на берегу Средиземного моря, примерно в 50 метрах. Это то место, куда стоит пойти. Вам просто нужно увернуться от нескольких арабских ракет из Газы, но в остальном с вами все в порядке. Теперь вот еще одна причина. В Библии сказано, что за 480 лет до Соломона они вышел из Египта. Как им избавиться от этого 480? Они предполагают, что поколению 40 лет. 40 лет на поколение, что дает вам 480. Кто-нибудь? Математика здесь. Сколько поколений из 40 лет нужно, чтобы получить 480?
12.
Поколение. Теперь я спрашиваю тебя, сколько лет между тобой и твоими родителями? Обычно это 40 лет. Да, ваше поколение может быть таким, но кто-нибудь из ваших бабушек и дедушек женился? Когда им было 18 лет? Моя мать родила меня, когда ей было 19. Если бы мои дочери пришел ко мне, давайте даже не будем об этом думать. Позвольте мне не вдаваться в подробности. Итак, что я говорю? То есть, действительно ли это 40 лет, или это скорее 20 лет между поколениями? Итак, если вы воспринимаете это как 20 лет, что это делает с числом 480? Это разряжает его пополам. Итак, что они предлагают? Это 12 поколений из 40, так отрисована схема, а реальное поколение составляет 20, так что на самом деле это было 240 лет, а не полные 480 лет. Вот как они это сокращают. Число. сколько лет находился Моисей в пустыне? 40 лет. Так что 40 год. Период времени, возможно, был просто чем-то вроде стандартного измерения. Они пометил это в поколении. Возможно, они это сделали. Эти люди предлагали. Вот такая усадка. Это предположение. Мы этого не делаем, но это делают некоторые. Смысл, потому что поколение короче. У них календарь был какой-то неправильный, они сделали лунный.
Machine translated by Google. 15.
Календари и разные вещи, но это было не так уж и далеко. Это похоже на сотни лет спустя. Мы будем использовать этот лунный календарь во время некоторых праздников. Мы можем использовать разные календари, и это нам немного поможет. Но когда у нас 480 лет приближается к 240, это нас туда не приведет. Приберегите этот аргумент, это отличный аргумент, и мы его воспользуемся позже. Итак, ранняя дата и поздняя дата. Это действительно скучное занятие. Да, это. Так, хорошо, продолжайте, но в книге «Исход» идет большой спор о том, 1400 это было или 1200. ДНЭ. Это большая дискуссия, и с обеих сторон есть хорошие люди. Число израильтян, покинувших Египет с 39 часов 59 минут до 52 часов 3 минут. Вот еще вопрос. Это действительно сложно. Сколько человек покинуло Египет? Здесь у вас есть утверждение, ясное утверждение в исходе 12 часов 37 минут и повторенные снова в 38:26, а в книге чисел это повторяется еще раз. Помните, как числа. Пересчитали племена. Итого получается, что из этой страны вышло 600 тысяч человек. Египет. В книге чисел 603 500 человек, то есть 600 тысяч человек вышли из Египта. Сейчас в чем проблема? 600 тысяч мужчин от 20 лет и старше. Мужчины обычно. Есть жены. Мы пытаемся выяснить, сколько людей вышло из Египта, так что если вы получите. Выходят 600 тысяч мужчин, можете ли вы мне сказать, что у каждого израильтянина была одна жена? Сейчас в чем проблема? Один мужчина, одна женщина, мы просто сделаем это. Итак, есть 600 тысяч мужчин и 600 тысяч женщин. И кстати, какой из них вероятно перенаселен другой, потому что египтяне пытались убить самцов, так что, вероятно, там были больше женщин, что-то вроде Гордон-колледжа. Но давайте предположим, что 600 тысяч человек, 600 тысяч женщины. Вы бы подарили мне по 2 хороших американских ребенка на каждую семью. Теперь что проблема с 2 детьми в этой культуре? Возможно ли в этой культуре, чтобы кто-то иметь 10 или 12 детей? У некоторых из них не было бы ни одного, но не могли бы вы дать мне 2. Если вы делаете это и складываете это число 600 тысяч мужчин и женщин, и по 2 ребенка у каждого, в итоге из Египта выйдет 2,4 миллиона человек. Это проблема. Это много людей. Кто-нибудь из вас, ребята, когда-нибудь был в Бостоне на 4-м? Шанс сделать это невероятен. Кстати, когда фейерверк закончился? Краткое июля. Если ты когда-нибудь получишь.
Machine translated by Google. 16.
Бостон, все уходят одновременно. Ребята, вы когда-нибудь были там? 1500 человек пытаются пройти по этим улицам. Они просто закрылись улицы вниз, и люди идут посередине улицы. Что такое? Население Бостона. Когда попадаешь в эту толпу, это просто толпа людей. Там в Бостоне 600 тысяч человек. В чем проблема? 2,4 миллиона человек, теперь вы проводите их через пустыня, это будет проблемой. Что ж, позвольте мне указать на некоторые из этих вещей. А как насчет воды? У вас 2,4 миллиона человек с проблемами воды, а не в Синайская пустыня. Вода – проблема. Позвольте мне рассказать вам о Синайской пустыне, я жил на Синае. Пустыня на 3 недели. Ора Липшиц, эксперт по Синаю, нас сбила. Ора подходит. И она говорит нам, что когда вы окажетесь в пустыне, ваше тело не зарегистрирует, что вы находитесь. Испытывающий жажду. Итак, что произойдет, так это то, что ваше тело скажет, что мне не нужна вода, поэтому у вас есть. Съесть эти крекеры. Вы едите эти крекеры, потому что от них у вас текут слюнки. Тогда ты скажешь, что у меня пересохло во рту, мне нужно что-нибудь выпить. Ты ешь крекер, и затем оно сообщает твоему телу, что мне нужно что-нибудь выпить. Если ты не ешь крекеры, что случается? Ваше тело говорит, что не хочет пить, тогда ваше тело обезвоживается в пустыне. У нас был один немец, я назову его Ганс. Итак, Ганс, большой крепкий немецкий парень. Говорит, я выпью, когда буду готов. Я знаю свое тело. Итак, мы в пустыне 3 дня. Что потом произойдет с бедным старым Гансом? Он катается на заднем сиденье автобуса, стонет, и у него сильная головная боль. Что же произойдет, когда вы получите обезвожен? Из чего состоит ваш мозг? Я говорю, это никак. Блондинка, шутка. Из чего в основном состоит ваш мозг? Есть ли тонна воды в твоем мозг? Итак, когда вы обезвоживаетесь, что происходит с вашим мозгом? Ваш мозг сжимается. Теперь, когда ваш мозг сжимается, он вытягивается из черепа, и что это с вами делает? Это болит, как самая сильная мигрень, которой у тебя никогда не было в жизни. Вы не можете видеть. Это на самом деле может повлиять на ваше зрение. Твой мозг сжимается из-за этого, из-за катания Ганса. Где-то сзади у него была самая сильная головная боль в жизни. Каждый знал, что он не ест крекеры, как будто это было ему правильно. Никто этого не говорит, но мы все думали об этом. В любом случае, Ора возвращается туда и говорит одно слово.
Machine translated by Google. 17.
Он – крекеры. После этого Полли ела его крекеры. Когда мы поднялись на гору. Синай мы выехали в 3 часа ночи, потому что было холодно, и нам пришлось нести галлон воды. Я хочу сказать, что вам нужно как минимум галлон воды в день. Когда ты на Синае с галлоном в день, в чем проблема? У вас есть 2,4 миллиона человек и галлон воды в день для каждого из них. В чем проблема? 2,4 миллиона галлонов. Скажите, сколько это воды? Кто из вас представляет себе, как Моисей приближается к этому? Камень взял свою палочку и ударил по камню, и вытекло немного воды. У тебя 2,4 миллиона людей, вам нужна 10-дюймовая труба, льющая воду. 2,4 миллиона человек – это много воды ежедневно. А что насчет еды? Когда я был моложе, я думал, что манна сходила, как снег. У вас 2,4 миллиона человек. У меня 4 детей, сколько нужно, чтобы прокормить 4? Дети. Я хочу сказать тебе очень многое. Раньше я думал, что эта манна плывет вниз. У тебя есть нужный поезд с манной, чтобы накормить 2,4 миллиона человек. Вам нужны тонны и тонны. Тон продовольствия, чтобы накормить 2,4 миллиона человек. Вот еще один. Ханна сказала, что они разбросаны, это совершенно верно. Я был на Синае. На Синае есть гранитные горы. В чем проблема с гранитными горами? Гранитные горы порежут вам ноги. По ним очень тяжело ходить. Ты не ходишь дальше горы, вы идете по долинам. Теперь, если вы пойдете по долинам, и у вас будет 2,4 миллионов человек, разве это их распределяет? Возможно, у людей впереди были воды, и пройдет 3 дня, пока люди сзади не поднимутся туда. Что происходит? В пустыне за 3 дня. Вы готовы? Я говорю о том, что они рассредоточены, как это в Ваде. Ваде — еще один термин для обозначения долин между горами. А что насчет акушерок? Ребята, вы прочитали об акушерках в главе 4. Имена двух повитух были Шифра и Фуа. Кто-нибудь помнит? Шифра и Фуа. У вас есть 2 акушерки и 2,4 миллиона человек. У нас есть здесь проблема. Я приехал из Варшавы, Индиана. Я отдам тебе всю больницу. Варшава, Индиана. Если у вас 2,4 миллиона человек, сможет ли эта больница обслужить столько людей? Люди. Без шансов. А как насчет взятия Ханаана? Израиль, они послали соглядатаев на эту землю.
Machine translated by Google. 18.
Там гиганты. Если у вас 2,4 миллиона человек, являются ли гиганты проблемой? Все вы. Сделать — это окружить город и съесть всю еду. Большим гигантам нечего есть, потому что... Ты только что съел всю еду. 2,4 миллиона человек будут подобны саранче, гиганты. Умру с голоду. Меня не волнует, насколько он большой, чем он больше, тем сильнее он падает. Потому что ему понадобится много еды, а есть там будет нечего. Так. Я говорю, что 2,4 миллиона человек — это очень много людей. Теперь вы говорите, Хильдебранд, что ты с этим делаешь? Все, что я вам говорю, это 2,4 миллионов человек. Кстати, если это говорит Библия, верю ли я этому? Это решит проблему. В моем. Глава я собираюсь 2,4 миллиона человек, это много людей в пустыне, как этот. А потом. Размер, я просто не могу себе этого представить. Для меня это проблема. Что теперь делать? Некоторый. Люди используют слово «лев», которое на иврите означает «тысяча». Они верят на слово. Тысяча на иврите, и они говорят, что слово «лев» можно перевести как «тысяча», но оно может. Также можно перевести как «кланы» или «семьи». И тогда это будет 600 родов или семей. Они подсчитывают размер клана, размер семьи, и это будет около 72 тысяч человек. Посредством. Кстати, 72 тысячи человек — это все еще довольно большая группа, которую можно пройти через пустыню. Это все еще красиво. Большой, но это ограничивает его. Поэтому некоторые люди используют этот лев и принимают его за кланы, чтобы получить его. Вниз. Он по-прежнему этого не делает, это решение меня никогда по-настоящему не удовлетворяло. Слово «лев», подчеркивание слова «тысяча» означает 600 тысяч или 600 кланов. Итак, слово будет 600 кланов. И у нас получилось 50 на клан или что-то в этом роде. Таким образом, это ограничит размер. Это одна из проблем Писания. Честно говоря, я не знаю. Решение этой проблемы. Вероятно, мне следует просто пропустить это, но я хочу, чтобы вы частично увидели, что вы делаете, когда сталкиваетесь с проблемой в Писании, которую не знаете, как решить. Это. Возможно, они использовали другую базовую систему, чем мы. Мы используем 10-основную систему. Является. Возможно, как в Вавилоне, где у них 60-я базовая система, вот и посчитали. Иначе. Возможно. Я хочу сказать, что с этой проблемой я не знаю что. Решение есть. Некоторые люди думают, что это число, гипербола, преувеличение. Акцент. И снова меня это поразило. Библия постоянно использует гиперболы, но это... обычно со всеми утверждениями или чем-то, что обычно довольно ясно. Цифры, которые. Проект, я не знаю, есть ли этому доказательства. Так что это то, с чем я застрял.
Machine translated by Google. 19.
Другими словами, я пытаюсь сказать следующее, есть ли в Библии что-то, что еще необходимо решено. Это одна из тех больших проблем, и я не знаю, как именно ее решить. У меня есть много думал об этом, боролся с этим, читал об этом и до сих пор не знаю. Я предполагаю, что они нумеровали вещи иначе, чем мы. И мы понимаем их цифры иначе, чем они имели в виду. Таким образом, то, как они нумеровали вещи и концептуализировали, отличается от того, как мы понимать это. Я думаю, что наши две культуры упустили друг друга в этой нумерации. Вещь. Другими словами, я пытаюсь вам сказать, я не знаю. Мне бы хотелось, я прочитал много ученых, и я не думаю, что кто-то знает, правда. Было много предложений, но все предложения разваливаются. Это тот, которого мы не знаем. Были там много людей, вышедших из Египта. Было много людей, вышедших из Египта. Давайте использовать слова «много». Это одна из таких проблем. Как вы справляетесь с такими конфликтами? Я пытаюсь сказать, что в Писании есть некоторые противоречия, которые... Верни тебя обратно, и ты просто задаешься вопросом, как ты это решаешь. Я думаю, нам просто не хватает некоторых. Данные о том, как они имели в виду эти вещи, должны быть поняты. Я думаю, что это пропало. Между двумя культурами в цифрах. К казни Египта, три причины казней, с 52 часов 4 минут до 55 часов 56 минут. Теперь о циклах чумы, что мы имеем с циклами чумы. Есть как минимум три. Причины 10 египетских казней. Первая причина заключалась в том, что это было решение суда по боге Египта. В исходе 12 часов 12 минут говорится, что он насылает эти язвы в одно и то же время. Ночью пройду через Египет и поражу всякого первенца, как людей, так и животных, и я принесу суд их богам. Кто один из главных богов Египта? Он говорит. Я собираюсь забрать их первенца, сам фараон считался богом. Бог говорит, что я собирается забрать своего первенца, он не сможет защитить своего ребенка. Они мумифицировали его, и они фактически отправили его в загробную жизнь. То, как они концептуализировать своих богов, некоторые из их богов были разрублены пополам, и у них были битвы. Между богами, и один бог убьет другого бога. Итак, их боги были очень человечными. Нравится. Вот вторая причина, чтобы узнали, что я Яхве. Бог сказал в...
Machine translated by Google. 20.
Язвы, которые он собирается раскрыть, кто он. Итак, во время эпидемии вы увидите откровение Божьего характера, могущество, силы и его могущество. Это произойдет здесь, чтобы узнали, что я Яхве. Язвы раскроют его. Характер. И в-третьих, похоже, что в этом есть природа Лекс Талианис. Что такое Лекс? Талианис? Лекс означает закон, Талианис означает возмездие, закон возмездия. Если бы я сказал... Око за око, зуб за зуб, это Лекс Талианис. Я думаю, что у вас здесь. В исходе 4,23 Бог говорит, что фараон сделал с первенцем Божьим. Фараон пытался уничтожить первенцев Божьих, убивая младенцев, работая. Лишить их дневного света, поработив их. Что произойдет, так это Бог говорит. Поэтому, поскольку ты хотел уничтожить моего первенца, я собираюсь забрать твоего. Первенец. Ты, фараон, как Бог не способен защитить собственного ребенка. Ты уничтожаешь моего ребенка. Твой ребенок ушел. Итак, есть что-то вроде око за око, зуб за зуб. Это закон возмездия. Вопрос от студента, да, это Новый Завет, и мы. Оставьте материал для Нового Завета. Я советую вам быть очень осторожными. О том, чтобы взять некоторые утверждения из Нагорной проповеди, например, и пытаясь универсализировать их. Я знаю, что люди так делают, они пытаются получить показания от Нагорной проповеди и универсализация их. Все, что я пытаюсь сказать, это то, что есть разные способы, которыми сам Бог делает что-то. Да, благоприятствует ли Бог Шалому и миру, но есть ли другие времена, когда Бог воюет? Таким образом, вы не можете взять одно утверждение и универсализировать его. Как это? Боюсь, люди делают это, превращая Иисуса в этого слабака, подставившего другую щеку. Персона. Я думаю, если вы прочитаете книгу Откровения, он не такой уж слабак. Итак, у вас есть. Будьте осторожны с этим, но очень приятно, что вы чувствуете напряжение, потому что мы хотим чувствовать напряжение и бороться с ним.
Эль.
Ожесточение сердец с 55 часов 57 минут до 57 часов 54 минут. Итак, ожесточает ли Бог сердце людей? Вот вам несколько утверждений, кто ожесточило сердце фараона. Здесь у вас есть утверждение, что Бог ужесточил его в главе 4,21, где мы только что были. Там сказано, Бог говорит, «Я дал вам силу творить чудеса, но я ожесточу его сердце, сердце фараона, чтобы он не отпустил народ». Он будет.
Machine translated by Google. 21.
Ожесточит сердце фараона, но знаешь, что интересно? Бог ожесточил сердце фараона, но есть также ряд отрывков, в которых говорится, что фараон ожесточил свое сердце. Так и так, в воскресенье чьей женой будет она? Другими словами, ожесточил ли Бог сердце фараона? Да. Но фараон ожесточил и сердце фараона. Итак, ответ какой? Да. Другими словами, участвует ли Бог в деятельности, и человечество также участвует в ней? Деятельность. Это возвращает нас к свободе воли и предопределению. Бог ли? Определять вещи. Да. Человечество определяет вещи. Да. Возможно ли, что вы? Могут ли два агентства работать над одним и тем же мероприятием? С точки зрения Бога, Бог ожесточает сердце фараона, осуждает фараона за зло, которое он совершил, и Бог ожесточает его сердце как осуждение ему. Возможно ли, что фараон ожесточит свое сердце? Бунт против Бога. Итак, у вас есть одно и то же событие, происходящее для двух разных рассуждает так, Бог имел в виду одно, а фараон имел в виду другое. Его. То же событие. Так кто же ожесточил сердце фараона? Бог ужесточил его, и фараон укрепил его. Казни в Египте с 57 часов 55 минут до 61 часа 13 минут. Итак, было 10 казней египетских. Я не хочу, чтобы ты знал все это. Я хотел бы, чтобы вы выучили 4 из них. Те, что в желтом, это те, кого я хочу, чтобы ты учить. Итак, первая язва — это язва змей. Вы помните, как Моисей бросил? Опустил свой жезл, и он стал змеей. Волшебники бросили свои жезлы. Стали змеями. Что тогда происходит? Змей Моисея что делает? Оно их съедает. Посредством. Кстати, является ли змея символом египетской власти? Что изображено на короне фараона? В нем есть что из этого выходит? Кобра. Итак, змея является символом египетской власти. Что делает змея Моисея? Съедает и уничтожает. Итак, змея — это знаменитая чума. Затем он ударяется о реку, и река становится кроваво-красного цвета. Так река становится. Кровь. Считался ли Нил богом в Египте? Да. Египет — дар Нила. Так Нил разрушен кровью. Теперь у вас есть все остальные – лягушки, комары, мухи, град, саранча и тому подобное. Темнота. Почему темнота важна? Райлере – бог солнца. Солнце. Бог – большой бог в Египте. Итак, бог говорит, что я собираюсь свергнуть бога солнца.
Machine translated by Google. 22.
И он вызывает тьму. Наконец, первенец, я думаю, первенец, это Сутнат. Фараон, потому что фараон не может защитить своего сына. Так что это те, кого я хочу, чтобы ты знай, змей, кровь, тьма и первенец. У них были другие боги, скот. Боги, тот, которого я видел на Синае, это Хатор, Хатор, коровий бог. Вот эта модель язв. Бог делает объявление. И Бог говорит Моисею, Моисей, я устрою казнь, и Бог дает указание. Моисей, возьми свой посох и сойди к реке, а ты и Аарон сойди оттуда. Итак, Бог дает какие-то указания, Моисей спускается к реке, ударяет по реке, окрашивает ее в красный цвет, и тогда что делают волшебники? Волшебники дублируют это. Мы посмотрим на волшебников в минуту. Я всегда думал, что если маги настолько могущественны, то вместо того, чтобы дублировать чума, что им делать? Отмените язвы. Другими словами, Моисей поражает. Река, чтобы стать кровью. Волшебники, если бы в них было что-то, они бы превратили это обратно в вода. Но они дублируют чудеса, и это интересно. Затем фараон отвечает. Обычно говорят, пожалуйста, остановите всех этих мух, не позволяйте всей этой саранче съесть это место. Вне точка. Фараон просит о помощи. Затем Моисей и Бог обычно отвечают благодатью, отступая. Чумы. Затем, после того, как Моисей и Бог отступают, сердце фараона ожесточается. Как только его сердце ожесточится, вы начнете снова атаковать следующую чуму. Итак, это цикл, вы можете видеть, как все эпидемии проходили через этот цикл, и сердце фараона ожесточается, и в следующем цикле оно начинается снова. Это цикл, который происходит в книге «Исход» о 10 язвах. Н. Маги как фольга с 61 часа 14 минут до 63 часов 12 минут. Волшебники на самом деле являются контрастом для Моисея, и поэтому волшебники действительно очень важны в повествовании. Первоначально маги противостоят Моисею, поэтому они являются помехой. К Моисею. Моисей творит чудо, волхвы его повторяют. Поэтому изначально они выступают против Моисея и Аарон. Они — фольга, поэтому есть оппозиция. Но что происходит? Что интересно, во время нашествия комаров, египетские маги не могут вытащить это ад. Египтяне-волхвы признаются, это перст Божий. Итак, что у вас есть маги переживают переход. Сначала они выступают против Моисея, но теперь в конце концов, станьте свидетельством и свидетелями силы Моисея и Бога через Моисея. Они.
Machine translated by Google. 23.
Предупредите фараона, что это уже не просто фокусы, это перст Божий. Так что это интересный переход, который проходят волшебники. Вот еще одна вещь, которая происходит во время эпидемий. Кажется, есть отделение земли Гесим. Кто-нибудь помнит, когда пошел град? Град бомбит Египет и уничтожает все. В Гошене хорошо. Бог разделяет его народ в земле Гесим, и язвы обрушиваются только на Египет. Есть это отделение Гесим, где живут израильтяне, и язвы практически не падают на их. Бог защищает свой народ, осуждая других. Это своего рода. Аккуратная вещь. О Песах с 63 часов 13 минут до 69 часов 47 минут. Теперь давайте начнем здесь с Пасхи. Пасха происходит в главе 12. Позвольте мне просто пройти через это. Если у вас когда-нибудь будет возможность пойти на еврейскую службу Песаха, сходите на нее, это действительно стоит увидеть пасхальную службу. С Пасхой связаны три вещи. Услуга. Один из них – баранина. Что происходит с ягненком? Они убивают ягненка, они осушить кровь, и что делают с кровью Агнца? Они положили его на дверь. Рамы и поперек перемычки. Когда ангел смерти посмотрит вниз и увидит кровь, что делает ангел? Проходит. Отсюда и произошло название Песах. Ангел смерти проходит мимо, когда видит кровь на дверных косяках. Кто-нибудь помните, когда я увижу кровь, я пройду мимо тебя? Раньше это был старый гимн, рассказал об этом событии Пасхи, когда увидел кровь и ушел. Кстати, что делать они делают с бараниной? Баранину жарят на открытом огне и едят той же ночью. Они должны съесть всего ягненка за одну ночь. Баранина – хорошее мясо. Итак, они едят ягненок и кровь кладут над дверным проемом, вот что происходит с ягненком. Сегодня ягнят не убивают, но тогда, наверное, в миску клали, а потом тампоном пользовались вещь, чтобы вытереть кровь вокруг дверного косяка. Горькие травы. Они должны были есть горькие травы, чтобы напомнить им о горьком рабстве. В Египте. Что сегодня используют в качестве горьких трав? Кто-нибудь когда-нибудь был на Песах? Услуга. Кто-нибудь занимается хреном? Вы пробовали это? Мой отец любил. Хрен. Все, что я могу сказать, это то, что когда ты это ешь, у тебя как будто волосы в носу, но это не так.
Machine translated by Google. 24.
У тебя больше нет волос. Оно выжигает из тебя все. Вам нужно совсем немного, и на самом деле, если ты умный, ты почувствуешь это раньше времени. Запаха будет достаточно, чтобы вы знали, что ты не ешь это. Некоторые люди едят хрен, мой отец ел хрен. Прямо. Хотите попробовать что-нибудь горькое, попробуйте хрен. Кому-нибудь нравится хрен? Итак, есть люди, которые любят хрен. Итак, за горькие травы, которые они едят хрен теперь макать. Вопрос от студента. Ваши глаза начинают слезиться, почти. Как лук, только хуже. В-третьих, пресный хлеб. Почему им нужно было есть пресный хлеб? Это Пасха. Праздник начинается с праздника опресноков. Праздник опресноков длился 7 дней. Бог сказал, что вам придется покинуть Египет так быстро, что вы не сможете этого сделать. Успеть дать хлебу подняться. Другими словами, чтобы хлеб поднялся, надо дать ему. Сиди, и дрожжи работают, и хлеб растет. Он говорит, что тебе придется уйти так быстро, у тебя не будет времени. Ешьте пресный хлеб. Даже по сей день, если вы поедете в Израиль во время Пасхи. Кстати, время Песаха — это Пасха для нас, христиан, когда Иисус должен умереть, Господень. Ужин, а потом Он умрет. Итак, прямо перед нашей Пасхой у них Пасха. Когда ты? Приезжайте в Израиль и по сей день, и вы совершаете Пасху, если заходите в продуктовый магазин, это было 10 центов за буханку хлеба. Я был в продуктовом магазине в Израиле, и вы выбрали хлеб с полки, он не завернут в бумагу, берешь его в руки, а он еще теплый. Это хороший. Это действительно хорошо, это как домашний хлеб. Мы взяли это домой и съели. Это отличный хлеб. Проблема в том, что на Песах вы пойдете и купите хлеб. Проблема. Вы когда-нибудь видели эту белую мясную бумагу? И вдруг ты идешь в хлебное место, где лежит этот чудесный хлеб, и он весь покрыт белым. Смените бумагу, и вам не продадут квасной хлеб. Это значит, что тебе нужно есть крекеры. Мне нужен бутерброд с арахисовым маслом и желе, я ем его каждый день, и так что мне делать? Если тебе не дадут квасного хлеба, иди в арабский отдел. И купи там хлеб. Еще я должен сказать, что они делают эти бублики для... Около копейки. У вас получится вот такой бублик, это буханка хлеба, круглая с кунжутом.
Machine translated by Google. 25.
В теме. Я никогда не забуду свой последний бублик, вынесенный из ворот Дамаска. Я выхожу из ворот Дамаска. И этот арабский чувак продает эти бублики. Поэтому я покупаю у него этот бублик, а затем... Откуси от него, и это был действительно хороший бублик, а я умираю с голоду. Единственная проблема в том, что когда я... вернулся, чтобы перекусить, я посмотрел на бублик, и есть только одна вещь хуже, чем... Я увидел муху в твоем бублике, и это то же самое, что увидел половину мухи. Половина мухи туда, и у меня было. Уже проглотил, и это был мой последний бублик оттуда, я просто не мог больше этого делать. К этому так привыкаешь в той культуре, где еду оставляют сидеть. Еда просто сидит и мухи, со временем привыкаешь. Но я никогда не мог к этому привыкнуть. Так. Все равно опресноки ходят 7 дней с опресноками, и это праздник Песаха, с которого начинается 7-дневный праздник опресноков. А как насчет детей? Мне нравится, как евреи украшают своих детей на праздниках. В глава 12,26 описывает роль детей. Что мы делаем во многих наших церквях? С детьми? Мы отпустим детей и вытащим их оттуда. Еврейские дети. Участвовать. Что дети любят делать? Задавать вопросы. Итак, здесь сказано, когда ваши дети спросите, что означает эта церемония. Тогда скажи им, что это Пасха, жертва. Господь, прошедший мимо дома израильтян в Египте. Итак, что происходит, это дети им предлагается и разрешается задавать вопросы, а затем родители отвечают на вопросы детей. Вопросы. Как это влияет на структуру семьи? Сближает ли это семьи? Дети участвуют в богослужении вместе со своими родителями, задавая вопросы, что именно. Они все равно хотят сделать. Так красиво с детьми и тем, как они объединяются, они красивые. По Песах и вечере Господня с 69 часов 48 минут до 71 часа 41 минуты. А как насчет вечери Господней? Иисус в ту же ночь, когда был предан, взял хлеб, преломил и сказал, «Это тело мое, ломимое за тебя». Вечеря Господня на самом деле является праздником Пасхи с Агнцем, только на этот раз кто будет быть ягненком? Иисус будет пасхальным Агнцем. Хлеб сломан. Кстати, многие из вас в церквях по сей день, когда будете причащаться, то будете делать пресный хлеб, основанный на празднике Пасхи. Что говорит Иисус? Иисус мог умереть в любой момент.
Machine translated by Google. 26.
Но когда он решит умереть? Прямо на Пасху, потому что Иисус — это новый исход. Как? Моисей освободил их из египетского рабства, Иисус собирается теперь освободить их из... рабства греха. Итак, Иисус совершает новый исход, а кто такой Иисус? В 1 Коринфянам 5:7 Павел говорит нам, что Иисус — наш пасхальный агнец. Вы помните, когда Иисус был на кресте и умирал недостаточно быстро? Что они хотели с ним сделать, чтобы он умер быстрее? Они собираются сломать ему ноги. Потому что, когда ты на кресте, ты задыхаешься, потому что не можешь дышать. Если они сломаются ноги, то ты больше не сможешь держаться на ногах. Кстати, а должны ли они были сломать какую-нибудь кость пасхального агнца? Нет. Были ли кости Иисуса сломанной? Нет. Точно так же, как было предсказано в Исаии 53, Псалме 22, замечательные отрывки. Распятие Иисуса, кости Иисуса не были сломаны. Итак, Иисус — наш пасхальный агнец. Итак, это... Все, что связано с выходом на свободу, выходом из Египта, становится нашим во Христе. Вопрос, где Моисей пересек Тростниковое море?
71:42-72:30.
Теперь возникает еще один вопрос. Где Моисей перешел Тростниковое море? Теперь заметьте, что я раздражаюсь, говоря «Тростниковое море». На иврите это слово «ямсуф». Что на самом деле буквально означает «Тростниковое море»? Ям означает «море», суф означает «тростник», поэтому ям. Супев означает «тростниковое море». Это не значит «красное море», это означает «тростниковое море». Итак, вопрос в том, что это за море. Итак, есть два основных предложения, и затем у меня появился этот парень. Из Висконсина, который писал мне по электронной почте около 3 месяцев, избивая меня за то, что я поехал в Аравию. Я покажу вам, где, по его мнению, Тростниковое море пересекало Аравию. Он так сильно думал, я думаю, он ошибается, но все равно. Бог как воин с 72 часов 31 минуты до 76 часов 8 минут. Итак, давайте поработаем с этими ребятами, но прежде чем мы это сделаем, позвольте мне остановиться на этом. Они собираются пересечь Тростниковое море и проверить это утверждение из Писания. В главе 14, стихе 14, сказано так: «Моисей отвечал народу, не бойтесь, стойте твердо, и вы увидите избавление, которое Господь принесет вам сегодня. Египтяне, вы увидишь сегодня, ты больше никогда не увидишь. Господь будет сражаться за вас, вам нужно только молчать. Господь будет сражаться за вас». Вмешивается ли Бог в войну? Что означает исход 15.3?
Machine translated by Google. 27.
Сказать. Здесь сказано «Господь – воин». Они поют после того, как пересекут море. Они поют хвалу Богу, и одна из вещей, за которые они прославляют Бога, заключается в том, что Господь есть. Воин. Яхве – его имя. Колесницы фараона и войско его он бросил в море. Господь – воин. Я хочу сказать, что ваше поколение – это мир, любовь и... Мир, любовь. Является ли Бог воином? На самом деле некоторые дети сегодня были одеты как... Что-то из старых 60-х. Считается ли Бог воином? Это один из титулов Бога, которым он является. Воин. Это действительно забавно, я слышу, как все эти люди говорят, что война — это не выход. Иногда война — ответ. Иногда это так. Экклезиаст говорит, есть время миру, и есть время войны. Я хочу сказать, что вам следует быть очень осторожными в академических настройке, поскольку мы мирные люди. Спорим ли мы в академических кругах о мире и любовь? В реальном мире в Афганистане люди сражаются и умирают прямо сейчас. День, вероятно, в результате того, что происходит в мире. Мне пришлось с этим бороться 7 месяцев, когда мой сын был там. Он вернулся уже довольно давно. Делает. В его голове до сих пор сохранились остатки того, что он видел и рассказывал мне и моей жене. Он говорит, я видел вещи, которые никто никогда не должен видеть в своей жизни. Ты знаешь, каково это видеть, как твой друг разлетается вдребезги. Вы должны вытащить его тело со стены, и ты говоришь, что это как вяленая говядина, положи это в коробку и молись Богу, чтобы его родители не открывают коробку. Есть много вещей, которые выходят из строя. Все, что я говорю, это то, что война действительно ужасна и плоха. Однако Бог изображает себя воином. Кстати, это просто Бог, или Иисус тоже изображает себя воином. Вы говорите, Иисус есть любовь и мир, подставьте другую щеку. Вы когда-нибудь читали книгу Откровения? Прочтите как-нибудь Откровение 19, Иисус тоже вернется как воин. Я просто издеваюсь над тобой по этому поводу. Это нормально, если вы не согласны с этим вопросом. Последний урок у нас был. Студент, мой друг, пацифист, и он кинулся мне в лицо, и это. Хорошо. Разные люди придерживаются более пацифистских взглядов, а некоторые больше склоняются к справедливой войне. Позиция. Я сам скорее человек справедливой войны. С этим можно не согласиться, разные. Люди придерживаются разных стандартов.
S.
Где Моисей пересек Тростниковое море?
76:09-79:15. Machine translated by Google. 28.
Где Моисей перешел Тростниковое море? Вот они в Гесем, это земля Гошен, где поселились евреи. Теперь есть два места, где они могли бы пересечь. Горькие озера или озеро Тимса, они могли пересечь здесь. Кстати, это подойдет к морю. Риц. Они менее соленые, чем океан. Океан соленый, тростник действительно хорошо растет. Соли. Нет. Поэтому, когда там написано «Тростниковое море», некоторые думают, что это было именно это, потому что эти. На этих озерах меньше соли и есть камыш. Кстати, эти озера достаточно большие. Утопить армию? Ну, скажете вы, нет, потому что глубина всего 3 фута, но эти. Озера достаточно велики, чтобы утопить целую армию. Эти озера большие, поэтому некоторые люди предполагают, что они пошли переправиться через Горькие озера и затем спустились на Синай. Это один взгляд, Горькие озера или озеро Тимса. Другой путь заключается в том, что они пересекают верхнюю часть Красного моря. Это будет Красное море. Переправившись, они пришли сюда, а это Красное море и Суэцкий залив. Красное море. Потом они переправились здесь и спустились сюда на гору Синай. Так что это? Второй вид. Третья точка зрения, которую продвигает этот парень из Висконсина, гласит, что Моисей пришел из земли Гесем. Кстати, почему Моисей просто не поднялся в земля Ханаанская? Идти таким путем было бы намного короче. Бог забирает их в пустыне, это будет медовый месяц Бога с Израилем в пустыне, где он один. С ними в пустыне. Еще одна вещь, которую он прямо говорит в главе 13, он боялся потому, что кто здесь был? Филистимляне были здесь, и он сказал, если я пойму их прямо в Ханаан, они наткнутся на филистимлян, повернут и побегут обратно. Говорю, что не хочу воевать с филистимлянами, потому что филистимляне были противные ребята. Он говорит, я не поведу вас прямо на войну с филистимлянами, потому что ты не сможешь с этим справиться. Поэтому он выводит их в пустыню. Третья точка зрения заключается в том, что Моисей провел их через весь Синай, и фараон преследует их через всю пустыню, а Моисей переправляется здесь, у Красного моря. В заливе Акаба. Здесь действительно нашли колесо от колесницы, так что этот парень сделал дело в том, что из-за колеса колесницы Моисей перешел дорогу и затем спустился вниз. На гору Синай в Аравии.
Machine translated by Google. 29.
Где сейчас гора Синай? Гора Синай здесь. Гора Синай здесь. Гора Синай. Здесь. Гора Синай здесь. Гора Синай здесь. Гора Синай здесь, 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 здесь. И здесь. Где находится гора Синай? На самом деле существует более 20 мест, посвященных горе Синай. Когда Моисей был на вершине горы Синай, он подписался и сказал, «Я был здесь». Нет. Итак, знаем ли мы, где находится гора Синай? Нет. Итак, на горе Синай имеется более 20 мест. И никто толком не знает, где оно находится. Кстати, если у тебя будет возможность, зайди сюда. Здесь, в монастыре святой Екатерины. Туда стоит сходить, это просто чудесно. Старый монастырь. Он существует здесь с 300-х годов нашей эры, и здесь живут замечательные монахи. Там и просто действительно классные артефакты. я рекомендую это. Т-шаббат с 79 часов 15 минут до 83 часов 28 минут. Теперь суббота, у нас здесь есть еще три дела, суббота. Почему соблюдаем ли мы 9 из 10 заповедей? Ты не будешь убивать, ты не будешь лгать, не укради, мы чтим все заповеди, но почему же мы не выполняем? Заповедь соблюдения субботы. Вы говорите, какое это имеет отношение к Висконсинской дороге? Я вырос в Нью-Йорке, а в Нью-Йорке есть выбоины, которые... такие большие, что съедят твою машину. На самом деле большинство дорог в Массачусетсе имеют выбоины. В Нью-Йорке у выбоин есть дороги. Вы попадаете в Висконсин, хотя дороги такие стекло. Я спрашиваю, какая разница? Частично это связано с тем, как Висконсин строит дороги. Они выливают воду из-под него, они положили кучу щебня, чтобы вода могла уходить, и они делают свои дороги с хорошей базой. Благодаря хорошей базе дороги служат долго. Что? Я хочу сказать вам, что принцип субботы является хорошей основой для построения вашей жизни. Я тут лицемерно говорю, и эта лекция как для себя, так и для кто угодно, потому что мне было очень тяжело с этой субботой. У меня есть друзья, которые очень ориентированы на субботу, и другие друзья, которые просто работают 7 дней подряд. Одна из вещей, касающихся субботы, заключается в том, чтобы вы помнили то, что сказал Бог. Сделано и что вы размышляете о жизни. Что происходит, когда ты просто идешь по жизни, просто бежишь так быстро, как только можешь, и ни разу не оборачиваешься? Можете ли вы найти смысл в жизни? Вам нужно развернуться и найти время, чтобы наладить жизнь. Вспоминая свое прошлое.
Machine translated by Google. 30.
Необходимо для того, чтобы настоящее имело смысл в жизни. Так что вспоминать – это действительно важный принцип. Ритм, вы, ребята, знаете о ритме. Что происходит, когда вам нужно написать? Бумага для занятий. Ты не спишь всю ночь и пишешь статью. Ты нарушаешь ритм дня и ночи, не ложась спать всю ночь. Что произойдет на следующий день? Следующий день хороший или плохой? Что произойдет, если вам придется не спать две ночи подряд? Это похоже на убийство. Не делай этого, это просто очень плохо. Другими словами, существует ли определенный ежедневный цикл, который вам нужно соблюдать? На самом деле, как студентам колледжа, я просто советую вам постараться выспаться, это действительно важно. Есть суточные циклы, есть ли недельные? Что произойдет, если вы нарушите недельный цикл? Раньше я работал с парнем, и он работал 7 дней в неделю. Он бы водил грузовик, и он пошел бы в колледж, он был одним из моих студентов, и я бы его увидел в школе. Затем по выходным он водил грузовики и работал по 30 часов в неделю. Выходные. Через какое-то время он ходил в школу, работал, а потом шел на работу. Он никогда не брал перерыв. Вопрос, примерно через 3 месяца он знал, какой конец закончился. Он потерял всякий смысл и цель в жизни. Он был готов бросить все, потому что он просто не мог разобраться в происходящем. Так что будьте осторожны с этим. Отказ от работы ваш господин. Работа не наш господин, и поэтому суббота разрывает этот цикл работы и позволяет нам отказаться от работы как нашего хозяина. Освежение, нужно ли вам иногда делать перерыв в субботу? Мои родители, когда я рос, всегда отдыхал в воскресенье. Есть что сказать по этому поводу. Вот еще один образец для подражания. Покоился ли сам Бог в субботу? Бог ли отдохнуть, потому что он устал? Нет, Бог почил в субботу, он посмотрел на все, что у него есть. Сделал и увидел, что это очень хорошо, тоф меот. Итак, Бог почил, и Бог является нашим образцом, и так что об этом есть что сказать, а также то, что это один из 10 заповедей. нужно ли нам время, чтобы переоценить и переосмыслить вещи? Позвольте мне вернуться сюда. Итак, эти, по сути, являются обоснованием соблюдения субботы. Кстати, говорит ли Новый Завет, что мы должны соблюдать субботу? Пол. Послание к римлянам говорит, что некоторые люди соблюдают субботу, а некоторые нет и считают что.
Machine translated by Google. 31.
Каждый день одинаково. Я хочу сказать, что вы можете взять на себя обязательства, но будьте осторожны, навязывая это другим людям, тем, у кого могут быть другие обязательства. Ускиния с 83 часов 29 минут до 89 часов 58 минут. Что мы знаем о Скинии? Это главный стих, тогда пусть они. Сделай мне святилище для меня, и я буду обитать среди них. Я буду жить среди них, какое имя Бога это вызывает у тебя в голове? Иммануил. Что значит Иммануил имеешь в виду? Бог с нами. Я буду жить среди них. Израиль в пустыне, и где израильтяне, живущие в пустыне. Они живут в палатках. Если Бог с израильтянами в пустыне, где живет Бог? В палатке. Израильтяне живут в шатрах в пустыне. Поэтому Бог живет с ними в шатре. Некоторые мои друзья говорят, что Скиния имеет представление о святая святых с херувимами, что это рай на земле. Другими словами, Скиния подобна маленькому раю на земле из-за херувимы. Другие мои друзья говорят, что Скиния символизирует возвращение в мир. Сад Эдема. Оба этих предложения мне так и не удалось реализовать. Эти предложения сделаны людьми, которых я очень уважаю, но они никогда. Имело для меня большой смысл. Для меня более понятным является то, что Скиния — это шатер. Бог живет со своим народом. Кажется, это имеет больше смысла, чем этот Райна. Земля, но некоторые люди пойдут в этом направлении. Так что для меня это скорее палатка Бога со своим народом. Теперь я собираюсь вывесить рисунок Скинии. Это в вашей PowerPoint, что вы, ребята, можете скачать. Вот рисунок Скинии, давайте просто прогуляемся. Сквозь это. Прежде всего, я собираюсь перейти на другую сторону здесь. Давайте возьмем размер этой вещи. Вся Скиния имеет длину 150 футов и ширину 75 футов. Как долго? Что? Сколько ярдов? 150 футов — это сколько ярдов? 50 ярдов. Что такое 50 ярдов, что ты? Довольно хорошо знаешь. Это как половина футбольного поля. Это огромное. Оно примерно такое же широкое, как футбольное поле. Теперь это внешнее ядро. Сама внутренняя Скиния имеет размеры 45 на 15 футов. Может ли это поместиться в этой комнате? Отсюда до задней стены это где-то 45. И 15 футов. Эта комната шире 15 футов. Так что Скиния могла бы поместиться прямо здесь. Все, что я говорю, это. Такой огромный. Нет, это не так.
Machine translated by Google. 32.
Когда вы входите, с какого направления? Восток, а это значит, ваша спина к восходящему солнцу. Является ли солнце проблемой для богов в этой культуре? Теперь, где это колено Израиля? По эту сторону было три племени, по эту сторону три племени, три. Колено по эту сторону и три колена по эту сторону. Вокруг этого племена расположились лагерем. Там было по три племени с каждой стороны. Когда вы придете с востока и оставите свою жертву, кто подберет? Твоя жертва прямо здесь и убивает животное. Священники. Так действуют священники здесь. Вы приносите сюда свое животное, овцу или козу, затем священник берет его и сжигает. На этом жертвеннике всесожжение. Это около 7,1 футов в длину, и они сжигают животных. Здесь. Кстати, когда вы убиваете животное, будет ли кровь? Так что это? Умывальник. Умывальник выглядит как купальня для птиц, это действительно так. Здесь есть вода. Почему? Понадобится ли священникам вода в этот момент? Они испачкались кровью, поэтому они мыться здесь. Вот здесь умывальник и жертвенник всесожжения. Теперь, когда вы зайдете сюда, у вас будет вот это, извините, это ужасный рисунок. Это то, что еврейский народ называет минорой. Минора — это подсвечник с семью ветвями. Вы когда-нибудь видели этих евреев с семью ветвями? Это светильник. Почему тебе нужен светильник внутри этой палатки? Там темнеет. Это минора, светильник. Вот стол хлебосу. Это как журнальный столик. На этом кофе. Стол хлеб предложение, 12 хлебов. Сколько здесь племен? 12 племен, 12. Буханки хлеба. Это жертвенник для курения. Размер жертвенника для курения составляет 6 на 6 дюймов. Вероятно, около 3 футов ростом. При этом они сжигают особые благовония, которые, по словам Бога, должны были быть. Смешивается особым образом. Когда вы войдете в скинию, знаете ли вы, что вы были в присутствии Бога благодаря аромату, который вы почувствовали? Сделайте аромат или запах, и присутствие сочетается. Кстати, можешь ли ты сказать, что иногда находишься в чьем-то присутствии? Вещи пахнут. Я выразился плохо, но другими словами, запах вызывает присутствие. Да. Так что у вас есть аромат, который я должен сказать. Вот здесь есть занавес. Это святая святых. Святая святых означает самое святое место. Там находится ковчег завета.
Machine translated by Google. 33.
Ковчег примерно такого-то размера, на вершине ковчега Херувимы. Откуда берется кровь посадить? Раз в году туда заходит священник, в какой день священник кладет кровь между Херувимами? День искупления, самый священный день, Йом-Кипур. Если я сказал Йом-Кипур, это звучит знакомо. В Йом-Кипур, день искупления, они принесите кровь и поместите туда. Итак, это ковчег. Они несут ковчег на своих плечи при ходьбе.
Да.
Три вещи в ковчеге с 89 часов 59 минут до 91 часа 28 минут. В ковчеге было три вещи. Это должно звучать как множественный выбор. Вопрос к тебе. 10 заповедей находятся в ковчеге. Многообещающий жезл Аарона, Аарон был быть лидером с тех пор, как его стержень распустился. Они взяли распускающийся посох Аарона и вложили его в ковчег. Затем они взяли горшок с манной, набрали немного манны и положили туда. Кстати, что означает слово «манна»? Видишь, есть какая-то игра слов. Здесь с манной. Это значит, что это такое. Они не знали, что это такое, поэтому позвонили. Это что это? Итак, эти три вещи находятся в ковчеге Завета. Позже. Из истории Израиля эти две вещи исчезнут, и единственное, что в ней останется. Быть 10 заповедями. Итак, горшок с манной и жезл Аарона пропали, пока 10 заповедей, единственное, что осталось в ковчеге. Итак, это скиния. У нас тест в четверг. Мне остался еще один слайд. Этого слайда не будет на экзамене. Так что не беспокойтесь по поводу вопроса об абортах. Это доктор Тед Хильдебрандт в своей книге «История, литература и теология Ветхого Завета». Конечно, лекция номер 12 «Язвы и скиния» в книге «Исход». Транскрипция Николь Терк. Черновой монтаж Теда Хильдебрандта, 2.